Глава 20. Однажды вечером я сидел в своей лаборатории. Солнце зашло, а луна только еще поднималась над морем. Света было недостаточно для занятий. И я сидел праздно, размышляя, оставить ли все до утра или спешить с окончанием и работать не отрываясь. И тут меня охватили мысли о возможных последствиях моего предприятия. За 3 года до того я был занят тем же делом и создал дьявола, чьи беспримерные злодеяния истерзали мне душу и наполнили ее навеки горьким раскаянием. А теперь я создаю другое существо, о склонностях которого я так же, как тогда, ничего не знаю. Оно может оказаться в 1000 раз злее своего друга и находить удовольствие в убийствах и жестокости. Он поклялся покинуть населенные места и укрыться в пустыне, но она такой клятвы не давала. Она будет, по всей вероятности, существом мыслящим и разумным и может отказаться выполнять уговор, заключенный до ее создания. Возможно, что они возненавидят друг друга. Уже созданное мною существо ненавидит собственное уродство. Не почувствует ли оно еще большее отвращение, когда такое же безобразие предстанет ему в образе женщины? Да и она может отвернуться от него с омерзением, увидев красоту человека. Она может покинуть его, и он снова окажется одиноким и еще более разъяренным новой обидой, на этот раз со стороны себе подобного существа. Даже если они покинут Европу и поселятся в пустынях Нового Света, одним из первых результатов привязанности, которой жаждет демон, будут дети. И на земле расплодится целая раса демонов, которая может создать опасность для самого существования человеческого рода. Имею ли я право ради собственных интересов обрушить это проклятие на бесчисленные поколения людей? Я был прежде тронут софизмами созданного мною существа. Я был обескуражен его дьявольскими угрозами, но теперь мне впервые предстала безнравственность моего обещания. Я содрогнулся при мысли, что будущие поколения будут клясть меня как их губителя, как себелюбца, который не поколебался купить собственное благополучие, быть может, ценой гибели всего человеческого рода. Я задрожал, охваченный смертельной тоской. И тут, подняв глаза, я увидел при свете луны демона, заглядывающего в окно. Отвратительная усмешка скривила его губы, когда он увидел меня за выполнением порученной им работы. Да, он следовал за мной в моем путешествии. Он бродил в лесах, прятался в пещерах или в пустынных степях, а теперь явился посмотреть, как подвигается дело, и потребовать выполнения моего обещания. Сейчас выражение его лица выдавало крайнюю степень злобы и коварства. Я с ужасом подумал о своем обещании создать другое подобное ему существо. И, дрожа от гнева, разорвал на куски предмет, над которым трудился. Негодяй увидел, как я уничтожаю творение, с которым связывал свои надежды на счастье, и с воплем безумного отчаяния и злобы исчез. Я вышел из комнаты и, заперев дверь, дал себе торжественную клятву никогда не возобновлять эту работу. Неверными шагами я побрел в свою спальню. Я был один. Вблизи не было никого, чтобы рассеять мрак и освободить меня от тяжкого гнета моих ужасных дум. Прошло несколько часов, а я все сидел у окна, глядя на море. Оно было почти спокойно, ибо ветер стих, и вся природа спала под взглядом тихой луны. По воде плыло несколько рыболовных судов, и время от времени легкий ветер приносил звуки голосов. Это перекликались рыбаки. Я чувствовал тишину, хотя едва ли сознавал, как безмерно она глубока, но вдруг до моих ушей донесся всплеск весел вблизи берега, и кто-то причалил у моего дома. Через несколько минут я услышал скрип двери, будто ее пытались тихонько открыть. Я задрожал всем телом. Предчувствие подсказало мне, кто это мог быть. У меня было желание позвать кого-либо из крестьян, живших в хижине недалеко от меня, Но я был подавлен чувством беспомощности, которое так часто ощущаешь в страшных снах, когда напрасно пытаешься убежать от грозящей опасности, и какая-то сила пригвоздила меня к месту. Тотчас же я услышал шаги в коридоре, дверь отворилась, и демон, которого я так боялся, появился на пороге. Закрыв дверь, он приблизился ко мне и сказал, задыхаясь: «Ты уничтожил начатую работу. Что это значит? Неужели ты осмеливаешься нарушить свое обещание? Я испытал много лишений, я покинул Швейцарию вместе с тобой. Я пробирался вдоль берегов Рейна через заросшие ивняком острова и вершины гор. Я провел многие месяцы на голых равнинах Англии и Шотландии. Я терпел голод, холод и усталость. И ты отважишься обмануть мои надежды? Убирайся прочь! Да, я отказываюсь от своего обещания. Никогда я не создам другое существо, подобное тебе. Такое же безобразное и жестокое. Раб, до сих пор я рассуждал с тобой, но ты показал себя недостойным такой снисходительности. Помни, что я могуч. Ты уже считаешь себя несчастным, а я могу сделать тебя таким жалким и разбитым, что ты возненавидишь дневной свет. Ты мой создатель. Но я твой господин. Покорись. Час моих колебаний прошел, и наступил конец твоей власти. Твои угрозы не заставят меня совершить злое дело. Наоборот, они подтверждают мою решимость не создавать для тебя сообщницы в злодеяниях. Неужели я хладнокровно выпущу на свет демона, находящего удовольствие в убийстве и жестокости? Ступай прочь! Решение мое непоколебимо, и твои слова только усиливают мою ярость. Чудовище прочло на моем лице решимость и заскрежетало зубами в бессильной злобе. «Каждый мужчина, — воскликнул он, — находит себе жену. Каждый зверь имеет самку, а я должен быть одинок. Мне присуще чувство привязанности, а в ответ я встретил отвращение и презрение. Человек, ты можешь меня ненавидеть, но берегись. Твои дни будут полны страха и горя, и скоро обрушится удар, который унесет твое счастье навеки. Неужели ты надеешься быть счастливым, когда я безмерно несчастен? Ты можешь убить другие мои страсти. Но остается месть, которая впредь будет мне дороже света и пищи. Я могу погибнуть, но сперва ты, мой тиран и мучитель, проклянешь солнце, свидетеля твоих страданий. Остерегайся, ибо я бесстрашен и поэтому всесилен. Я буду подкарауливать тебя с хитростью змеи, чтобы смертельно ужалить. Смотри, ты раскаешься в причиненном мне зле.
«Довольно, дьявол, не отравляй воздух злобными речами, я объявил тебе свое решение, и я не трус, чтобы испугаться угроз. Оставь меня, я непреклонен».
«Ладно, я ухожу, но запомни, я буду с тобой в твою брачную ночь».
Я подался вперед и воскликнул: «Негодяй! Раньше, чем выносить мне смертный приговор, убедись, находишься ли ты сам в безопасности!» Я схватил бы его, но он ускользнул от меня и стремительно выбежал из дома. Через несколько мгновений я увидел его в лодке, рассекавшей воду с быстротой стрелы. Вскоре она затерялась среди волн. Снова наступила тишина, но его слова звенели у меня в ушах. Я кипел яростным желанием броситься вслед за губителем моего покоя и низвергнуть его в океан. Я быстро и встревоженно шагал взад и вперед по комнате, и в моем воображении возникали тысячи страшных картин. Зачем я не погнался за ним и не схватился с ним насмерть? Я дал ему уйти, и он отправился на материк. Я дрожал при мысли о том, кто может стать очередной жертвой его ненасытной мести. Тут я вспомнил его слова: «Я буду с тобой в твою брачную ночь». Итак, Этот час назначен для свершения моей судьбы. В этот час я умру и сразу же удовлетворю и погашу его злобу.
Эта перспектива не вызвала во мне страха, но когда я подумал о любимой Элизабет, представил себе ее слезы и беспредельное горе, если ее возлюбленный будет злодейски вырван из ее объятий, то впервые за многие месяцы из глаз моих брызнули слезы. И я решил не сдаваться врагу без жестокой борьбы. Прошла ночь, и солнце поднялось из океана. Я немного успокоился, если можно назвать спокойствием состояние, когда неистовая ярость переходит в глубокое отчаяние. Я покинул дом, где прошедшей ночью разыгралась страшная сцена, и направился к берегу моря, которое казалось мне почти непреодолимой преградой между мной и людьми. Мне даже захотелось, чтобы так и было. Мне захотелось провести свою жизнь на этой голой скале. Правда, жизнь трудную, но защищенную от внезапных бедствий. Если я уеду отсюда, придется умереть самому. Или увидеть, как те, кого я любил больше всего на свете, гибнут в железных тисках созданного мною дьявола. Я бродил по острову, точно беспокойный призрак, разлученный со всеми, кого я любил, и несчастный в этой разлуке. Когда наступил полдень, и солнце поднялось выше, я лег на траву, и меня одолел глубокий сон. Всю предшествующую ночь я бодрствовал. Нервы мои были возбуждены, а глаза воспалены ночным бдением и тоской. Сон, овладевший теперь мною, освежил меня. Когда я проснулся, я снова почувствовал, что принадлежу к человеческому роду, состоящему из подобных мне существ. И я начал размышлять о случившемся с большим спокойствием. Но слова дьявола еще отдавались в моих ушах, словно похоронный звон. Они казались сновидением, но отчетливым и гнетущим, как действительность. Солнце заметно опустилось, а я все еще сидел на берегу, утоляя мучивший меня голод овсяной лепешкой. Тут я увидел, что близко от меня причалила рыбачья лодка. Один из людей принес мне пакет. В нем были письма из Женевы, а вместе с ними и письмо от Клерваля, умолявшего меня присоединиться к нему. Он писал, что там, где он находится, он проводит время впустую. Друзья, которых он приобрел в Лондоне, в своих письмах просят его вернуться, чтобы закончить переговоры, начатые ими по поводу его путешествия в Индию. Он не может больше откладывать свой отъезд, а так как вслед за поездкой в Лондон должно состояться и даже скорее, чем он предполагал, более длительное путешествие, то он умолял меня побыть с ним, возможно, больше времени. Он настойчиво просил меня покинуть мой уединенный остров и встретиться с ним в Перте, чтобы затем вместе ехать на юг. Это письмо заставило меня немного очнуться, и я решил покинуть остров через 2 дня. Однако до отъезда необходимо было выполнить одно дело, о котором я боялся и подумать. Надо было упаковать мои химические приборы. А для этой цели мне предстояло войти в комнату, где я занимался ненавистным мне делом, и взять в руки инструменты, один вид которых вызывал во мне отвращение. На следующий день на рассвете я призвал на помощь все свое мужество и отпер дверь лаборатории. Остатки наполовину законченного создания, растерзанного мною на куски, валялись на полу. У меня было почти такое чувство, словно я расчленил на части живое человеческое тело. Я выждал, чтобы собраться с силами, а затем вошел в комнату. Дрожащими руками я вынес оттуда приборы и тут же подумал, что не должен оставлять следов своей работы, которые могут возбудить ужас и подозрения крестьян. Поэтому я уложил остатки в корзину вместе с большим количеством камней и решил выбросить их в море той же ночью. Пока же я сел на берегу и занялся очисткой и приведением в порядок моих химических приборов. Ничто не могло быть резче перемены, происшедшей в моих чувствах с той ночи, когда передо мной появился демон. Раньше я относился к своему обещанию с мрачным отчаянием, как к чему-то такому, что, невзирая на возможные последствия, должно быть выполнено. Теперь же
Мне казалось, что с моих глаз упала пелена, и я впервые стал ясно видеть. Ни на миг не приходила мне в голову мысль о возобновлении моей работы. Угрозы, которые я выслушал, угнетали меня, но я не допускал мысли сознательно пойти на то, чтобы отвратить удар. Я решил, что создание второго существа, подобного дьяволу, сотворенному мною в первый раз, будет актом самого подлого и жестокого эгоизма. И гнал прочь всякую мысль, которая могла бы привести к иным выводам. Между 2 и 3 часами утра взошла луна. Тогда я, взяв корзину на борт небольшого ялика, отплыл почти за 4 мили от берега. Все было безлюдно. Несколько лодок возвращалось к берегу, но я отплыл подальше от них. Мне казалось, что я совершаю страшное преступление, и я с ужасом избегал встречи с людьми. Луну, которая ясно светила, вдруг закрыло густое облако, и я, воспользовавшись темнотой, выбросил корзину в море. Я прислушался к бульканью, с каким она погружалась, а затем отплыл от этого места. На небе появились облака, но воздух был чист, хотя и прохладен от поднявшегося северо-восточного ветра. Он освежил меня и наполнил такими приятными чувствами, что я решил остаться некоторое время в море. Установив руль в прямом направлении, я растянулся на дне лодки. Луна спряталась за облака, все покрылось мраком, и я слышал лишь плеск воды под килем, резавшим волны. Это журчание убаюкало меня. И вскоре я крепко заснул. Не знаю, как долго я спал, но когда проснулся, оказалось, что солнце стояло уже довольно высоко. Ветер крепчал, а волны непрерывно угрожали безопасности моей крохотной лодки. Я заметил, что ветер был северо-восточным. Он отнес меня далеко от берега, где я сел в лодку. Я попытался изменить курс, но тотчас же убедился, что если повторю такую попытку, лодка мгновенно наполнится водой. При таких обстоятельствах единственный выход состоял в том, чтобы идти по ветру. Признаюсь, меня охватил страх. У меня не было с собой компаса, а мои познания в географии этой части света были настолько скудны, что положение солнца мало могло мне подсказать. Меня могло вынести в открытый океан, где я переживу все мучения голодной смерти или буду поглощен бездонными водами, которые ревели и бились вокруг меня. Я уже провел в море много часов и чувствовал мучительную жажду, предвестие других моих страданий. Я взглянул на небо, где облака, гонимые ветром, непрестанно сменялись другими облаками. Я взглянул на море, оно должно было стать моей могилой. «Дьявол!» — воскликнул я. «Твоя угроза уже приведена в исполнение!» Я подумал об Элизабет, о моем отце и Клервале. Всех их я оставлял, и чудовище могло обратить на них свою кровавую жестокость. От этой мысли я погрузился в такое отчаяние и ужас, что даже теперь, когда все живое скоро навеки исчезнет для меня, я весь дрожу при одном этом воспоминании. Так протекло несколько часов. Но по мере того, как солнце склонялось к горизонту, ветер стихал, переходя в легкий бриз. И буруны на море исчезли. Зато началась мертвая зыбь. Я чувствовал тошноту и едва был в состоянии удерживать руль, когда вдруг увидел на юге высокую линию берега. Хотя я был истощен усталостью и томительной неизвестностью, которую испытывал в течение нескольких часов, эта неожиданная уверенность в спасении подступила теплой волной радости к самому моему сердцу, и слезы хлынули из моих глаз. Как изменчивы наши чувства, и как удивительно цепкая любовь к жизни даже в минуты тягчайшего горя. Я соорудил второй парус, использовав часть своей одежды, и стал править к берегу. Он был дикий и скалистый, но, очутившись ближе, я сразу заметил, что он обитаем. Я увидел около берега суда и почувствовал, что вернулся в лоно цивилизации. Я пристально всматривался в береговую линию и с радостью увидел шпиль, который, наконец, показался из-за небольшого мыса. Так как я был крайне слаб, я решил плыть прямо к городу, где мог легче достать себе пищу. К счастью, у меня оказались с собой деньги. Обогнув мыс, я увидел небольшой чистый городок и хорошую гавань, в которую вошел с бьющимся сердцем, радуясь нежданному спасению. Пока я привязывал лодку и убирал паруса, около меня собралось несколько человек. Они, казалось, были очень удивлены моим появлением.
Но вместо того, чтобы предложить мне помощь, они шептались между собой, сопровождая это жестикуляцией, которая в любое другое время могла бы вызвать у меня некоторую тревогу. Как бы то ни было, я услышал, что они говорят по-английски, и поэтому обратился к ним на том же языке. «Добрые друзья», — сказал я, — «не откажетесь сообщить мне название этого города и объяснить, где я нахожусь?»
«Скоро узнаешь», — ответил один из них хриплым голосом. «Возможно, что наши места придутся тебе не совсем по вкусу, но об этом тебя никто не станет спрашивать, а то уж будь уверен». Я был крайне удивлен, получив такой грубый ответ от незнакомца. Меня смутили также хмурые и злые лица его спутников. «Почему вы так грубо отвечаете?» — спросил я. «Это не похоже на англичан, так негостеприимно встречать чужестранцев».
«Не знаю», — ответил он, — «что принято у англичан, но у ирландцев преступников не жалуют».
Пока происходил этот странный диалог, я заметил, что толпа быстро увеличивается. Лица людей выражали смесь любопытства и гнева, что рассердило и несколько встревожило меня. Я спросил дорогу в гостиницу, но никто мне не ответил. Тогда я двинулся вперед. Толпа последовала за мной и окружила меня с глухим ропотом. Какой-то человек гнусного вида приблизился ко мне, хлопнул меня по плечу и сказал: «Пойдемте, сэр, следуйте за мной к мистеру Кирвину. Там во всем отчитаетесь».
«Кто такой мистер Кирвин? В чем я должен отчитываться? Разве здесь не свободная страна?»
«Да, сэр, достаточно свободная для честных людей. Мистер Кирвин — судья. Отчитаться надо, потому что какой-то джентльмен найден здесь убитым прошлой ночью».
Эти слова сильно поразили меня. Но вскоре я успокоился. Я был невиновен. Это легко можно было доказать. Поэтому я безмолвно последовал за моим провожатым, который привел меня в один из лучших домов города. Я едва держался на ногах от усталости и голода, но, окруженный толпой, я посчитал разумным крепиться, чтобы мою физическую слабость не истолковали как страх или сознание вины. Я не подозревал, что случилась беда, которая через несколько мгновений сокрушит меня и погрузит в такое отчаяние, что перед ним отступит и боязнь позора, и страх смерти.
На этом я вынужден остановиться, ибо должен призвать на помощь всю силу духа, чтобы вспомнить подробности страшных событий, о которых собираюсь рассказать.